теперь вот обострение, но все было к месту и в свое время. Если бы я теперь был здоров, меня не держали бы 4 месяца в общих камерах. И один бог знает, что бы мне там пришлось претерпеть и перенести. Но теперь меня ввели в больницу, она тоже в ограде тюрьмы. А ограда высокая-высокая. Но там хоть у каждого койка, нары, вмонтированные в пол. Питание получше, да и в камере поменьше народу. Прогулка уже час, и получаешь какое-то лечение. Но я не употреблял таблетки, веря, что мне поможет Господь. Врач был большим атеистом и притом очень любил спорить, а при споре не давал говорить и кричал. То есть говорил на публику, то есть так, чтобы они посмеялись надо мной. Как-то он меня укорил. «Веришь, что в Бога, а сам таблетки наши пьешь?» «Не пью, — говорю, — ваши таблетки». «Ну, я бы хотел на тебя посмотреть, какая у тебя будет вера через 4 года, — сказал он. «Посмотрите, — сказал я. Сейчас мне от 4 лет осталось 10 месяцев, и, слава Господу, я храним им в вере, и, дай Бог, остаться верным до конца. И обязательно, если на то будет воля Господня, подъеду к тюрьме, вызову его и засвидетельствую ему о великих делах Божьих. Сначала, когда он не знал моего убеждения, а узнал мою специальность, сразу же сказал: «Ты не будешь сидеть в камере, я тебя выведу в коридор». То есть обслуживать других медикаментами и так далее, все-таки вольнее. Но когда я ему сказал, за что сижу и что я верующий, пыл его остыл. Так он меня и не вывел в коридор. Больница хоть и была больницей, но палаты были камерами. Двери крепкие, на засовах и на замках, кормушка, через которую передавали еду и медикаменты. К счастью, скоро поставили окно, ибо уже шел сентябрь, и по ночам было прохладно. Одеяла у меня не было. Затем уже один уходящий оставил мне пол одеяла и другой. Я шил их, и таким образом у меня получилось длинное настоящее одеяло. Очень боялся вшей, да мурашек на теле, но суждено было все-таки и мне это опять испытать. В камеру-палату ведь разных людей приводят. Один был особенно грязный, ночевал, видимо, в притонах или на вокзале до этого. Он и принес нам вшей. Вскоре я обнаружил их у себя в одежде. Не стыдясь, тщательно до ниточки пересматривал свою одежду каждый день и давил, давил все живое. И таким образом вскоре через неделю-две освободился от вшей в одежде. Один день пропустишь одну маленькую, к следующему дню она уже успевает откладывать много гнит и крепко их приклеивает в разных самых теплых местах одежды и тела. А этим затем остается быстренько ожить и размножаться. Подобно тому, как маленький неубранный грех обрастает, обрастает, быстро множится и скоро точит и умерщвляет все живое в душе, если вовремя не воззвать о прощении. Хоть в камере и было немного народу, но он все-таки изредка менялся, и свидетельствовать можно было обстоятельно, разбирать и говорить на отдельные темы. Тут же объявлялись желающие после освобождения начать другую жизнь с Богом. Среди них был даже парень-казах. Вырос сиротой в детдоме, на путь трудовой не встал, хотя изредка работал. Но дармовое, украденное манило, прельщало больше, и он воровал. Попадался, сидел и снова странствовал, воровал, пока снова не попал. В последний раз уже попал нелепо, хотя тоже не без воли Божьей. Напился, приехал на такси к какому-то многоэтажному дому, вылез и стал стучать в первую дверь: «Пустите ночевать». Оказалось, там вдова не захотела его пустить. Он вышиб нижнюю часть двери, ударил хозяйку, и когда та закричала, он бросился бежать на балкон и выпрыгнул со 2-го этажа. Там его уже ждали мужики, побили его и отвели в милицию. Получил 3 года. И вот он, объездивший все уголки страны, отведавший все горести и прелести этой жизни, внимательно слушал о Христе. Много мы с ним беседовали. В конце концов решил, после освобождения начну другую жизнь. Беседовал и с другими, ибо времени было достаточно. Читал, выбирал полезные. Однажды даже удалось оттуда отправить домой письмо через человека, которого забирали на суд. Письмо он удачно пронес, передал родным, и мои получили. Принес он, бедняжка, 5 лет особо строгого режима за украденный палас, который висел на заборе дед яслей. Шел мимо выпивший, и вот он висит. Как удержаться? Взял. Но везде глаза, попался. И все слушали, слушали и спрашивали о Боге. Временами очень просили петь, и я пел. Даже открывали дежурные кормушку и хвалили за пение. Я отдыхал. Тело мое устало, организм износился за непомерной нагрузкой на воле, о которой я говорил выше. Ведь хочется везде успеть и все сделать. А нужда в труде так велика. И часто удивляюсь, даже очень удивляюсь, до глубины души, как могут сидеть десятками даровитые братья в больших собраниях и ждать очереди, снова без особого труда. Призвание, когда вокруг в селах, да и в некоторых городах такая вопиющая нужда в говорящих слово, в братьях, в тружениках. Хоть бы какой-нибудь худенький, незавидненький, но брат сидит в собрании, и то уже радостно на душе. Но некому, некому откликнуться, сколько ни звали, сколько ни приглашали, сколько ни молились. Господь не смог пробудить ни одной души из многих тысяч для переезда в наш городок или подобное, чтобы помочь подвинуть дело Божье». «Нет делающих добро, нет ни одного», — говорит апостол Павел. «Не хочу верить, не хочу утверждать то, что что-то строилось мной или на мне. И должен сказать, что на сегодняшний день церковь нашего городка не собирается, кроме как на вечерю, которую привозят. Некому говорить слово, некому вести, некому трудиться. Хотя души есть спасенные и живые, есть ростки, которые требуют ухода. Печально и сердце мое скорбит непомерно, это на сегодняшний день». Вспоминаю услышанную 7 лет назад проповедь одного брата, возрожденного лютеранина, приехавшего с севера в гости в город Джамбол. Проповедь эта запала мне в душу, и я бы сегодня ее мог рассказать. Зачитал он место, где Авраам услышал повеление Божье пойти на гору и там принести в жертву сына своего. И до конца, где он возвращается обратно с сыном. Брат этот текст озаглавил «Послушание». Авраам не спросил жены, не стал советоваться с друзьями и со своей плотью, в любви которой не было конца к сыну своему. Он был послушен, отверг все ради послушания. Сын не противился, особенно не допытывался, куда и зачем, хотя уже был совершеннолетним, был послушен отцу. Послушание – голосу духа. Как нам его не достает? И брат привел пример, как он ездил куда-то и как-то с целью для славы Божьей. И вот встречает в вагоне верующих мужа и жену, познакомились, разговорились. И брат стал просить жену своего нового знакомого: «Отпусти мужа своего хоть на несколько дней потрудиться со мной». «С трудом, — говорит брат, — я уговорил ее отпустить мужа со мной на 2 дня». «Сколько ни ездил, сколько ни приглашал, — говорил он, — в наш маленький северный городок, посетить нашу церковь, поддержать, ободрить, обещал заплатить дорогу. Мы ждали годы, никто так и не приехал, а Дух Святой зовет. Где наше послушание?» Иисус говорит своим ученикам: «Пойдем в ближние села и города, чтобы мне и там проповедовать. Кто из нас идет за Христом?» А теперь возвратимся в камеру-палату номер 13, где я лежал. Отдых был своеобразным, плоть отдыхала, но время старался зря не упускать. Вскоре меня вызвал следователь. Он, оказывается, сам приехал в тюрьму, и меня повели на допрос. Он меня обрадовал тем, что сообщил мне приятную весть. У меня родился сын. Итак, у меня родился сын, по счету 5-й ребенок. Единственно, жене будет нелегко с 5, но ведь братья и сестры не оставят, и это утешало. Следователь, уточняя детали моего дела, привез характеристику с работы. Затем спросил, буду ли я нанимать адвоката. Я сказал, посмотрим, хотя в душе я твердо убежден, что защитник наш Бог, и я человека нанимать не буду. А сказал, посмотрим с тем, чтобы следователь сильно не расходился в своем беззаконии, ибо он теперь пожелал мне еще одну статью приписать – порчу домов. Говорил мне, что некоторые ЖЭКи города Караганды подали иск на меня, но мало, кто 45 рублей, кто 30 и немного из города Темиртау. В общем, всего около 300 рублей. Но этого было мало кое-кому, и они быстро переиграли, о чем я напишу после. Дни тянутся очень медленно. Вот, видимо, единственное место на Земле – заключение, где время торопят прямо всем существом. Торопят, движут его вперед, а оно тянется медленно. И прошедшему дню здесь радуется. Через недели, две-три, следователь приехал опять. Мы закрыли дело. Хорошо, по одной статье. Другую Господь вычеркнул. Он мне сказал: «Жди суда», и что очень бы хотел присутствовать на суде, ему было бы интересно. Разговаривали мы с ним мирно и понимали друг друга. Один раз только сначала повысил он голос на меня, когда я не стал говорить о втором, кто был со мной. Но когда он убедился, что я не боюсь, он стал говорить со мной спокойно, зная, видимо, что у нас, верующих, семья большая и дружная, силу применять не стоит. Может, и немного боялся Бога. И так я ждал суда. Вызвали меня с вещами неожиданно в конце октября, повели в коптерку. Я сдал матрац и стал ждать. Вдруг меня одного вызывают, выводят из тюрьмы, садят в воронок одного и везут. Меня удивило, почему так. Ведь были еще люди в Темиртау и никого не взяли, да и время необычное. Везли долго, я догадывался, видимо, на суд. Остановились около каких-то домов, долго ждали чего-то, затем подъехали к зданию суда. Дверь оставили слегка приоткрытой, и я увидел в щель через решетку некоторых верующих и брата своего, и вообще много народу. Тут брат мой слегка подошел к машине, я крикнул: «Андрюша, здравствуй!» Тут же подскочила охрана, закрыли дверь и опять везли куда-то. Машина остановилась, меня вывели и повели в какое-то здание. Оказывается, это просто сделали круг. Чтобы не вести меня мимо так дорогих мне, сделали круг и заехали сзади здания суда. Меня ввели в зал суда. Пусто. Очень удивительно. Слева, правда, закрытая дверь, и там за стеклом увидел, стоят люди. На своих местах сидят судья и заседатели. Я прошел к указанному мне конвоирами месту, склонил колени, помолился коротко и сел. Затем впустили людей. Я оглянулся, до того знакомые многие и столько не виделись. Некоторые плакали, ко мне никого не подпускали. Начался процесс суда. Сперва официальная часть, фамилия, род занятий, статья, спросили о детях, их возрасте. Все это было сказано формально, ради вступления. И тут мне объявили, что такой-то ЖЭК города Темиртау при объявлении мне иска не учел один дом, и суд отправляет дело на доследование. Я сперва ничего не понял. Мне повторили, и суд закончили. Людей выгнали из зала суда, а меня вывели потом. Не попала на суд даже мать, потому что день и место суда держали в тайне, а в конце еще обманули. Все это было сделано с целью, чтобы предъявить мне фиктивные значительные суммы иск. Меня опять повели на задний двор, там поставили еще милицейский автобус ППМ. Меня в него посадили и повезли. Повезли так, что мне даже рукой не смогли помахать. Думал, в КПЗ, но нет, меня повезли одного прямо в тюрьму. Такое редко бывает, можно сказать, не бывает вообще. Я ехал в автобусе, мне разрешили уже за городом выйти из задней загородки и сесть на сиденье. Я мог осматривать природу, радоваться снова плывущим мимо деревьям, которые уже сбрасывали свой последний наряд лета на поля и облака. И все так непривычно и ново, и так волнует, что хочется петь, да, и люблю я природу очень. И всегда душа моя рвется на простор полей и лесов, в чащу, где еще не ступала нога человека. Могу долго любоваться и радоваться листьям, траве, деревьям, озерам и так далее. А увозили меня так срочно с тем, чтобы оторвать от своих, сбить их с толку, чтобы не поднимали шума. Сдали меня в каргандинскую тюрьму, так как я только в этот день был оттуда взят. Дежурный меня помнил, мне выдали матрац и тут же, без всяких транзитных камер, повели прямо в больницу тюрьмы, где я лежал. Через час-два открывается кормушка и зовут меня. Оказывается, меня уже нашли мать и брат и передали мне передачу. Такая радость. Да, такая богатая передача. Там было намного больше положенного веса. И притом еще теплое белье, майки, носки и так далее. И не только для меня. Я мог еще много раздать. Ведь люди вокруг нас хотят видеть нас христианами на деле. Не успел я поесть, мне говорят: «Собирайся с вещами». Я собрался. Через полчаса сказали: «Отставить». Я разделся. Еще через час опять открылась кормушка и вновь: «Собирайся с вещами». Люди в камере уже начали возмущаться, что они кровь пьют. Я собрался. Дело было уже к вечеру, пятница кончалась. Меня вывели одного из тюрьмы, посадили в легковой автомобиль «Жигули». Трое сопровождающих милиционеров и повезли. Куда? Разве ответят? Опять неизвестность. Что замышляют теперь? Смотрю, опять по направлению к Темиртау поехали. Сначала ехали какими-то задами. Да, думаю, тут удобное место им для тайной расправы, но я был спокоен, Господь знает. Выехали на дорогу и быстро, очень быстро поехали в город. Заехали они еще в магазин, что-то купили и довезли меня до Темиртауского КПЗ, сдали меня и уехали. В КПЗ меня уже ждал следователь, который повел меня в кабинет допроса. Он протянул мне лист с новым обвинительным заключением и новые, уже готовые протоколы допроса с новым иском. 2798 рублей. Вот так один неучтенный дом. Я понял, чьих это было рук дело. Но что было делать? Не подписывать, позовут понятых и подпишут все равно. Это уже испытано. Я повозмущался несправедливостью и понял, что все это бесполезно, и подписал. Дело он тут же закрыл так быстро. Теперь, говорит он, твердо вам обещаю, суд будет в среду. И, видимо, меня завтра увезут в тюрьму. Он ушел, меня закрыли в камеру. Но прошла суббота, воскресенье, и, думаю, уж оставили бы до среды. Так нет. В понедельник в обед сказали мне собираться на этап. Я собрался. Привезли нас человек 10-11 в тюрьму после обеда. Теперь уже в транзитную камеру опять. Ждать распределения до следующего дня. Народу прибавлялось все больше. Даже заехал на тележке грузный, без ноги, интеллигентно одетый человек, сделавший аварию на своей инвалидной машине. Теперь тюрьма. Никак ему не находилось места, так переполнена была камера. Наконец он расположился рядом со мной. Поговорил и с ним о Христе. Если несколько змей посадить в одну закрытую посуду, они съедают друг друга. Говорят, что Ленин еще говорил, что преступный мир изживет сам себя. Я с этим не могу согласиться, ибо преступность не уменьшается, а все растет. И так будет до суда Божьего. Да и Библия говорит по причине умножения беззакония. Но с одним надо согласиться, что когда одного человека придавливает другим, когда одного сажает на другого, то эта невыразимая теснота проявляет в людях змеиные качества, и человек выходит из себя и теряет человечность. К тому же иногда приводит и голод. В камере оказался чечен из поселка Киевка, 120 километров за нашим Шахтинском. Он знал некоторых верующих там, и мы разговорились. Но разговорились так, что он в переднем углу, а я возле дверей, и вся камера вынуждена была нас слушать. И пускай бы кто попробовал не послушать или возразить. Чеченская кровь, горячая кровь, это известно многим. Через время и другие стали задавать вопросы. Через часа два наша беседа прервалась ужином. Мы выхлебали суп, ложек нет, и продолжили беседу. Я рассказывал поэму «Молитва матери». К вечеру у меня от длительного напряжения стал пропадать голос. И мой чечен, который оказался очень любопытным к вопросам веры, попросил еще раз рассказать поэму. Что ж, я собрал все силы и полушепотом рассказал еще раз. В камере была мертвая тишина. С тем мы и легли спать. Я еще помолился на коленях, нашел маленький клочок свободного грязного бетона, постелил рубашку, снятую с себя, и лег. Сердце мое ликовало. Стоило хотя бы ради этого одного дня, стоило идти в вузы. Ночью мои ноги переплетались с чьими-то чужими, и мы пихали друг друга во сне, но что делать? Не растянешься и не разляжешься, всему свое время и место. Наутро, проснувшись, я догадывался, что меня могут опять вызвать на суд, и решил быстро побриться. Быстро нашли лезвие, соорудили из спичечного коробка ручечку, в которой держится лезвие, и стал меня брить сам чечен. Не успел он это сделать, осталось сбрить усы, как открывается дверь и меня вызывает. Оправдалась моя догадка на суд. Как хорошо, что не успел я пройти через распределение, там бы меня остригли наголо, как не хотелось на суд идти таковым. Привозят опять в Темиртауское КПЗ, теперь уже со всеми, во вторник. Значит, завтра суд. Узнал, вы же знаете, как работает наше радио в зонах, что суд мой собирается снимать и показать по телевидению. Да, вопрос серьезный, что угодно могут слепить атеисты из моего суда, из моих слов. И насколько важно сказать именно то, что нужно, чтобы не затенило Господа, верующих, учение. Как важно быть постоянно в связи с Господом, ведь атака дьявола и его слуг будет немалой. Какая ответственность на мне? Я буду представлять верующих многим миллионам людей. И каков я буду, что скажу, как будут думать о нас, верующих? Я очень переживал и решил завтрашний день, день суда, провести в посте и молитве, чтобы Господь дал особую мудрость и явил особенную свою благодать в этот день ко мне. Настала среда. Я усиленно молился. Вскоре открылась дверь, и меня вызвали и повели к машине. На улице был конец октября, уже довольно холодно, и тело охватывало невольная дрожь, то ли от холода, то ли от волнения перед предстоящим судом. Ведь сейчас будет решаться многое, участь моя на многие годы. Но внутренне этот вопрос не очень волновал меня. Господь уже знает, сколько мне дадут лет, и все будет по Его святой великой воле». Радовался встрече с родными, с единоверцами, с которыми я уже вот скоро 4 месяца не виделся. Очень соскучился по многим. И хоть увижу я их издалека, радость эта покрывала все тяготы остального. Меня посадили в машину и повезли. Везли долго, и вдруг машина остановилась. И слышу, как кто-то спрашивает пропуск у сопровождающей меня милиции. Я начал догадываться, что суд, видимо, будет на территории какого-то закрытого заведения. И точно. Еще долго везли около каких-то громыхающих цехов и остановились. Меня вывели и завели в двухэтажное здание в какую-то комнату. И мы стали ждать начала суда. Оказывается, это был завод СК. Система здесь строго по пропускам, чужим невозможно пройти, и мои единоверцы, те, которые так переживали и молились за меня это время, не смогли быть на суде. Они стояли за воротами, их не пропускали. Приехали на суд не только из близлежащих городов и сел, из самого Темиртау, но даже из Омской области, из Кокчетавской и из города Алматы. Пропустили лишь только родителей, жену и одну сестру из Темиртау с такой же фамилией, как у меня». Привез их по доброму расположению сердца какой-то капитан милиции в своей машине. Отсюда понятно, что сделано все это было с тем, чтобы на суде не было верующих, чтобы некому было сказать слово в защиту, чтобы никто из неверующих не увидел нашего единства, нашей любви друг к другу.